Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами. 21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Тема дня.
Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели и зрители. С вами Александр Янковский. Это программа «Крымский вечер». Слушайте, напомню, нас слушать можно круглосуточно на частоте 105.9 FM на территории Северного Крыма, а также круглосуточно слушайте нас на нашем сайте «Крым Реали». Ну и когда у нас идут прямые эфиры, а это, напомню, с 8 до 9 утра утром и ежедневно с понедельника по пятницу, а также вечером с 18.30 до 20 часов, вы можете смотреть наши программы на нашем канале в YouTube либо на нашей странице Facebook. Я приглашаю, представляю нашего гостя, это журналист Тарас Ибрагимов. Добрый вечер, Тарас.
Здравствуйте.
И о чем мы будем говорить сегодня? Тарас пишет достаточно много материалов по поводу преследований самых разных крымчан, самых разных национальностей, самых разных политических воззрений, и мы будем сегодня говорить о деле Наримана Мимедиминова. Кто такой Нариман Мимедиминов? Это крымско-татарский блогер, гражданский журналист. Российские силовики задержали его в конце марта 2018 года. Мимедиминову предъявили обвинения по части 2 статьи 205 Уголовного кодекса России, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети интернет. Собственно говоря, в чем его обвиняют, какой срок ему грозит и так далее, вот это мы все сегодня обсудим. Но почему мы сегодня об этом говорим? Дело в том, что сегодня на заседании Северокавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону 27 сентября российский прокурор Алексей Айдинов запросил 6 лет колонии общего режима для гражданского журналиста, блогера Наримана Мимедиминова, которого российская вот эта государственная машина обвиняет в публичных призывах к терроризму. Следующее заседание, на которое в прениях выступит Мимедиминов, назначено на понедельник 30 сентября. И ранее, то есть вчера, суд, этот российский суд отказался допрашивать журналистов Александру Ефименко, Михаила Батрака, Сейтумера Сейтумерова, а также нашего гостя Тараса Ибрагимова, которые были заявлены как свидетели защиты по делу Мимедиминова. Но 26 сентября суд допросил самого Мимедиминова, и он заявил, что представленные стороной обвинения доказательства показывают полную несостоятельность уголовного дела. Так, я, пожалуй, все свои вводные закончил. Тарас Ибрагимов, в нашей студии журналист. Тарас, давайте вот о чем мы поговорим. Кто такой Нариман Мимедиминов, может быть, кто-то не знает, а может быть, и многие не знают.
Да. Ну, Нариман – это крымский татарин, мусульманин, который до 2014 года занимался как бы своими делами, там вот у него была какая-то своя работа, снимал видеоролики в Ютубе мусульманского толка, исторического толка, там у него есть ролики и про Ханский дворец, и ролики, и в том числе и про партию Хизбут-Тахрир, собственно, что ему вменили потом в обвинение. Все это снималось до 2014 года, да, то есть в обвинении там фигурируют ролики как раз-таки с марта, с февраля 2013 по март 2014 года. Несколько там роликов. Ну, вот такой вот человек, который после аннексии решил, значит, увидел, что происходит в Крыму с его соотечественниками, крымскими татарами, друзьями. Крымских татар в Крыму мало, как бы, да, 300 тысяч, там кто-то знакомый, кто-то друзья и так далее. И он начал освещать эти процессы судебные. То есть вот если припомнить, например, первое дело Хизбут-Тахрир, это севастопольское дело Хизбут-Тахрир. Уже давным, может быть, забыто нашими радиослушателями, там четверка Хизбут-Тахрир, Руслан Зайтулаев, такая яркая фигура в том деле, 17 лет получил колонии строгого режима. Вот после этого там множество этих дел, Бахчисарайское, Ялтинское, Симферопольское, там второе Бахчисарайское и так далее, и так далее. А вот Нариман был одним из первых, кто...
Но он не был участником этих судебных процессов.
Нет, он не был участником, он наблюдал и в какой-то момент решил просто их освещать, потому что никого не было, кто мог бы там прийти с камерой, оператора, журналиста, который мог бы описывать эти процессы.
Местные вот медиа, да, крымские, они просто-напросто игнорируют все эти судебные процессы, то есть как бы делают вид, что их вообще не происходит ничего, да, и ничего, и там никого нет. И поэтому возникла вот такая вот инициатива, в том числе, я так понимаю, у Мими Деминова, освещать в том числе и эти процессы.
То есть мы по Фейсбуку можем помнить, да, и сейчас оно есть, да, там вот стримы из-под судов, да, сейчас это, конечно, больше занимается этим Крымская Солидарность, у истоков, кстати, который тоже стоял Нариман Мимедиминов. То есть он один из людей, у которого возникла идея создать вот такую площадку, как Крымская Солидарность, которая бы вобрала в себя вот всю эту гражданскую журналистику и описание всех этих политических процессов на полуострове, в том числе не только там по делам Хизбут-Тахрир или по делам крымских татар. Там на этой странице и процессы по Владимиру Балуху освещались, и по Эльми Умерову, ну вот по разным как бы политическим. Суть в том, чтобы освещать вот именно политически мотивированные процессы. И вот если мы вот там увидим по Фейсбуку, допустим, вот эти стримы из-под судов, вот Нариман это был один из первых, если не первый человек, которому вот пришло в голову вести эти трансляции из-под судов, брать у адвокатов комментарии, то есть это такая, знаете, журналистика поступка, я бы так назвал это. То есть человек просто осознал, интуитивно решил вот заниматься этой работой.
Угу. А, хорошо, но его задержали в 2018 году.
Да.
То есть, получается, он занимался этим в течение практически 2 лет.
Да.
Да? А когда же он...
Все это время якобы ролики искали сотрудники ФСБ.
Да, и тут у меня возникает вопрос. А почему тогда вот это действительно... Ведь это ж, ну, на самом деле, это все очень просто найти, да, любой ролик.
Конечно.
Если человек это не скрывает, там, в социальных сетях, я так понимаю, что он выкладывал это все в свободном доступе.
В YouTube-канале с названием Нариман Мимедиминов.
Да, вот почему тогда за него взялись именно, что называется, российские эти силовики в 2018 году.
Это очень хороший вопрос.
Ваша версия.
Да, и там нету версии. Эту версию озвучили сотрудники ФСБ в суде. Все заключается в том, что при допросе сотрудников ФСБ они лично сами признались абсолютно спокойно, что Нариман попал в их разработку и в документах, в материалах дела. И при допросе, собственно, они это подтвердили, что оперативно-розыскные мероприятия, это сейчас вот говорю юридическим таким языком, ну, грубо говоря, наблюдение за человеком со стороны спецслужб началось после того, как он начал освещать эти судебные процессы.
Mm-hmm. То есть они в открытую говорят, да?
Они сказали, что вот, ну, не надо было, как бы вам, гражданин Мимедиминов, ходить на судебные заседания и вот делать вот эти стримы и снимать видео.
А вас сторона защита нашего гостя Тараса Ибрагимова, защита блогера и гражданского журналиста, которого судят в Ростове-на-Дону соседней России, защита объявила, как бы, ну, хотела пригласить на суд в качестве одного из свидетелей. С вами предварительно общались, что они хотели от вас услышать?
Ну, я просто знаком был с Нариманом. То есть вот до ареста мы с ним несколько раз виделись, и, ну, виделись как при личной встрече, да, там кофе попить, обсудить какие-то там журналистские дела, я не знаю, кто-то на суд поедешь, не поедешь. Ну, как бы обычная такая работа полевая журналистская в Крыму. А так под судами я его очень часто видел, как раз-таки под судебными заседаниями он приходил, делал стримы, писал там текстовые какие-то трансляции на страницу Солидарности или себе на страницу. То есть, как бы, ну, мы общались с ним, я его знал.
Угу. Хорошо, у нас есть...
Поэтому, собственно, я, да, вот буквально мысль закончить, мы хотели подтвердить в суде, что... Мы знаем Наримана как журналиста, а не как человека, к которому пытаются прицепить обвинение того, что он пропагандировал терроризм в пределе 2013 года.
Не пригласили, точнее, суд счел не необходимым, да, то есть нет такой необходимости пригласить для дачи показаний, для свидетельских показаний ни Александру Ефименко, ни Михаила Батрака, ни Ситумерова, ни вас, наш гость Тарас Ибрагимов.
То есть, ну, это же российский суд.
Понятно. Значит, тот человек, о котором мы сегодня говорим, гражданский журналист и блогер Нариман Мимедиминов, он выступал в суде тоже, да, то есть сегодня ему прокурор российский запросил ему 6 лет колонии общего режима. И сегодня на суде выступал и...
Нариман.
Сегодня, да, это было?
Нет, это вчера было.
Вчера было. Вчера его, когда допрашивали, он выступал, Нариман Мимедиминов. Я хочу, чтобы мы послушали небольшой фрагмент из его выступления.
В середине 20 века, всего за каких-то 30-40 лет, были уничтожены писатели, академики, журналисты, ученые и им подобные. Причина? Кому-то что-то показалось. Ничего не напоминает? Правда, похоже на сегодняшнее разбирательство в суде? Да, действительно, в годы всеобщей, в кавычках, закрытости глаз, всеобщего невидения, это возможно миллионы, так как не было тех информационных возможностей, как сегодня. Но у нас не так. На суде адвокат вот передает мне приветствия из разных стран. Турции, Литвы, США, Франции, Канады и других. Откуда эти люди меня знают? Да кто я вообще такой, чтобы меня знали за границей? Ведь до арестов крымских татар и украинцев в Крыму, то есть до момента, пока я, как говорит прокурор, не стал им сочувствовать, о моем существовании эти люди даже не подозревали. А теперь вот что-то сказал человек на суде, причем не важно, кто сказал, судья, прокурор или тот, кого судят, а об этом уже знает общество. Арестовали в Крыму журналиста, а об этом знает мир. Это отлично. Однако я все еще за решеткой, а вы все осуждаете и вскоре, вероятно, осудите и меня. Я хоть и один, но народа моего сотни тысяч и столько же сочувствую, они точно не забудут. Так что стоит задуматься. Хотя история в этой стране переписывалась десятилетиями. Может, поэтому из нее не извлекают урока, не знаю. Но обрывки все же мы видим и читаем. Мы, люди, независимость причем от веры и национальности. Поэтому, в кавычках, цитата из резолюции, притеснение крымских татар и украинцев в Крыму – это не слова пустышки, это данность. Вот уже 5 лет на полуострове.
Я напомню, что сейчас вы слышали фрагмент выступления в российском суде в Ростове-на-Дону Наримана Мимедиминова. Это крымский блогер и гражданский журналист. Сегодня российский прокурор запросил ему 6 лет колонии общего режима за публикацию в социальных сетях YouTube материала, в котором он увидел там признаки уголовного преступления по статье, часть 2, статья 205, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети интернет. Ну, а попросту говоря, человек просто опубликовал несколько видео с митингов, я так понимаю, в том числе
Хизбутов. Там абсолютно разные, да? Да, разные ролики.
Мой вопрос вот о чем. У нас в гостях сегодня Тарас Ибрагимов, журналист. Тарас, но получается так, что вот эта ситуация, которую мы видим с Мимедиминовым, мне тяжело найти ей какую-нибудь предысторию в современной украинской истории, но в российской истории я точно вижу, да, точнее даже так, не столько в российской, сколько вот в такой коммунистической российской, в советской истории, она наверняка есть. Это когда, может быть, ситуация с 37-м годом, когда людям запрещали просто-напросто писать, их расстреливали там или ссылали. Это более мягкие, может быть, да, варианты тоже такого давления, там, 60-е, 70-е годы, когда людей высылали из страны. А вот вам, как видится, есть ли у истории Наримана Мимедиминова какой-то вот аналог в не столь давнем прошлом?
Да, ну, конечно, видится, потому что я как-то вот из-за того, что и интересуюсь, собственно, политическими делами в Крыму, я и начал в том числе, само собой случилось как-то, я начал больше вот читать литературу именно по диссидентскому движению в Советском Союзе, и мне, например, дело Наримана очень похоже на дело Александра Гинзбурга, это такой тоже журналист, кстати, по образованию, он журналист, и он в 60-е годы, в 59-м году одним из первых составил в Советском Союзе поэтический сборник «Синтаксис». Это был просто сборник стихов поэтов, которых сейчас там многие знают, читают, там Бродский в том числе был, публиковался впервые. То есть это обычный самиздат. Он напечатал несколько экземпляров и начал вот раздавать среди своих друзей. В принципе, ну, как бы вот как солидарность, как видео под судом, да, вот ты снял, и друзья твои делятся, там кто-то может забрать, кто-то может вставить себе в сюжет телевизионный, но, в принципе, я как бы ни к чему не призываю, это меня интересует, я вот этим занимаюсь. Ну, естественно, пришли чекисты, его арестовали, изъяли тираж и посадили его там, по-моему, на 5 или 7 лет, или в ссылку его отправили, вот сейчас не вспомню, да. Ну, он, естественно, вернулся, опять сел, потом опять вернулся, потом его выслали из Советского Союза, и он уже этим занимался там и доживал свою жизнь в эмиграции, конечно. Вот. То же самое, например, там с Николаем Семеной, да, вот если все-таки проводить современные какие-то параллели. Угу. Нельзя, конечно, сравнивать, да, потому что Нариман не профессиональный журналист, да, у Николая 50-летний стаж журналиста. Но вряд ли кто-то будет сомневаться, что Николай занимался сепаратизмом в Крыму, правда? Ну, как бы вот, что его колонки и блоги в редакции «Крым Реали», и там это там призывы к сепаратизму или терроризму, или будь там к чему-то другому. Конечно, это просто как бы формальное оформление такое вот, ну, как бы, я не знаю, просто вот нашли статью, вот, и как бы прицепили ее к человеку, да. А на самом деле, ну, как бы... Просто была задача, чтобы Николай замолчал, вот и все. Потому что я как-то с Николаем уже там виделся после ареста. Ну, и как бы я процесс его освещал. И мы много с ним общались. Он рассказывал, что он писал иногда по 3 заметки в день. По 3 блока. Угу. То есть это, ну, максимально такой продуктивный. Это подарок для редакции. То есть,
Тарас, вот тут такой вопрос. Если в советское время, я понимаю, что вот эти все репрессии, почему они делались? Потому что, в принципе, советская машина государственная, вот я частично ее застал еще, да, уже как бы на издыхании, но тем не менее, даже помню еще, когда она немного давала как бы вторую жизнь себе, вот с приходом Андропова, да, и вот с закручиванием гаек. Таким неполноценным, это, конечно, невозможно сравнить с теми сталинскими репрессиями, которые были, но тем не менее. Так вот, если тогда, может, просто не было такой, не было интернета, да, не было там радио такого распространения, не было радиостанции, не было телевидения самого разнообразного, не было, в конце концов, электронной почты и там, ну, и социальных сетей не uh-huh. было. Так вот, можно было тогда просто-напросто убрать какой-то сборник литературы или, да, там, сборник стихов или еще что-нибудь. Там, как бы, все это, вот сам издат. Ну, сколько они там напечатают, люди?
Ну, 5. 50.
Ну, пусть 50 экземпляров, ну, да, да, напечатают на машинке или каким-то образом все это размножат. Все убрали, и как бы этого нет. То сейчас ведь, если оно пошло в интернет, оно уже везде разойдется. Это раз. Второй момент. Информации настолько много... Да, что в ней, собственно говоря, если человек чем-то не интересуется конкретно, но он вряд ли дойдет до ролика там 2013 какого-то года. Почему тогда, у меня очень простой вопрос, почему тогда продолжают работать именно теми самыми методами, на твой взгляд, методами там 60-х, 70-х годов прошлого столетия?
Это очень хороший вопрос, которым и я задаюсь. Ну, мне кажется, что это просто преемственность поколений. Ну, чекист, он и современный чекист такой же, как и так, советский.
А они, эти прокуроры, они же родились уже в большинстве своем, там, либо когда уже не было Советского Союза, либо уже, ну, или там в последние годы этого Союза. Он не помнит вообще, что такое Советский Союз, но при этом они продолжают действовать теми же самыми методами.
Знаете, я не могу ответить вот по существу, но вот я пример просто приведу. У меня когда-то, когда я работал, ну, когда вот в командировку один раз ездил, меня задержали. И отвели в участок полицейский, обычный полицейский участок в Симферополе, и мы приходим в кабинет, такой, ну, достаточно, ну, обычный, как бы, просто кабинет, старая мебель такая 90-х годов, а может и советская, а на стене висит железный Феликс, вот.
Дзержинский, в смысле, да? То есть уже как бы это неофициальный символ, его никто не обязывал, да, этого человека туда вешать на стену.
В 2018 году.
Понятно. Мы продолжаем нашу программу. Далее я хочу, чтобы мы позвонили еще одному участнику. Мы предварительно договаривались, это Лутфия Зудиева, гражданский журналист из Крыма. Я только буквально, прежде чем дам слово Лутфии Зудиевой, напомню, что вот Лутфию тоже задерживали в 30 мая вместе, ну как, одновременно, да, и задерживали тогда и Лутфию Зудиеву, гражданскую журналистку, правозащитницу и координатора инициативы «Крымское детство» Мумине Салиеву. Позднее их отпустили, правда, тогда открыли административное дело по статье 20.3 Кодекса об административных правонарушениях России демонстрация запрещенной символики. Речь тогда шла именно тоже о сети интернет. И вот сейчас с нами на связи Лутфия Зудиева. Лутфия, здравствуйте.
Добрый вечер.
Лучия, сегодня мы говорим о судебном процессе над Нариманом Мимедиминовым. Скажите, по вашим ощущениям, по вашей информации, насколько общество в Крыму знает о деле Наримана Мимедиминова? За что, собственно говоря, его судят, в чем его обвиняют?
Ну, я скажу так, что в тех кругах, где сегодня существует определенная гражданская, политическая позиция, в кругах крымско-татарского народа практически в каждой семье уже знают об истории Наримана. Потому что народ небольшой и очень тесные родственные связи. Поэтому истории крымских ребят, которые арестованы, они достаточно близки для многих людей в Крыму.
Лутвия, еще вопрос. Скажите, вот после этих арестов, в том числе вот после вашего задержания, означает ли это, что активность крымских вот независимых блогеров и гражданских журналистов, она оказалась под угрозой? То есть, что людей, которые пишут на такие неприятные для российской администрации темы, как суды, как задержания, как дети без родителей, как дети родителей, которых находятся либо в местах лишения свободы, либо находится в следственных изоляторах. Вот таких людей, которые пишут об этом, стало меньше или нет?
Мне кажется, действует ровно наоборот, потому что вот с каждым разом все больше и больше, становится очевидным политический характер этих преследований. То есть, если поначалу это были единицы людей, когда это было Севастопольское дело, мало кто его замечал, да, это 2015 год, то когда эти аресты и обыски стали приобретать массовый характер и вошли практически в каждый дом, естественно, люди стали понимать, что у этого есть какая-то подоплека, и это никак не связано с общественной безопасностью или с тем, что эти люди несут какую-то угрозу. Более того, во многих из этих ребят люди знают лично, и поэтому подобные действия, они наоборот стали вызывать еще большее недовольство, еще большее желание сопротивляться. И вот я помню, был в 2017 году арест второй бахчисарайской группы, когда арестовали Сулеймана, Хирана Салиева, Тимура Ибрагимова. Они тоже связаны были с помощью семьям политзаключенных и с похищением судов. Сразу после этого появилось огромное количество молодых ребят из разных районов. Они просто сбрасывали смс-ки, в личное сообщение или прямо возле судов подходили и говорили, что расскажите, как мы можем помочь, как мы можем участвовать. Мы хотим заменить этих ребят, потому что они делали правильное дело. И вот после каждого такого ареста обязательно появляются такие люди. И вот когда был последний массовый арест, 24, мы были шокированы тем, что в прямые эфиры выходили соседи. И это далеко не молодые ребята, это женщины, люди в возрасте. И присылали нам видео, то есть мы увидели, что не получается так, как хотят силовики. То есть это не работает так, что сажают этих людей, и на этом активность заканчивается.
Понятно. Спасибо вам. Лутфия Зудиева, крымская правозащитница, была на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, о чем мы сегодня говорим с нашим гостем Тарасом Ибрагимовым, журналистом. Мы сегодня говорим о деле крымского гражданского журналиста и блогера Наримана Мимедиминова, которому сегодня на заседании Северокавказского окружного суда в Ростове-на-Дону российский прокурор Алексей Айдинов запросил 6 лет колонии общего режима. Просят этот срок он ему за публикацию роликов в социальной сети YouTube, самых разных роликов, я так понимаю, на историческую и на исламскую тематику. А мы пытаемся разобраться сегодня, насколько это вообще опасная ситуация. А может быть, Тарас, может быть, эта ситуация опасна исключительно в Крыму, исключительно только для тех, кто исповедует, например, ислам? Может быть, это исключительно только для тех, кто мусульмане?
Опасно в смысле...
Опасно в смысле преследований.
Да нет, на самом деле. Я думаю, что у нас уже достаточно примеров. И я в том числе вот называл фамилию Николая Семины. Николай писал на иногда даже просто на какие-то социальные темы. Угу. Вот статья, за которую его привлекали, если вспомнить, да, это про блокаду, допустим. Здесь нету ни политических каких-то дел.
Ни Хизбут-Тахрир, да,
нет. Ни там проблематики преследования мусульман в Крыму и так далее. Но Владимир Балух с украинским флагом. Там... Ну, и так далее, и так далее. Таких примеров, там, свидетели Иеговы, да, как бы это совсем другая религиозная группа. Вот сейчас, кстати, по ним тоже идут судебные заседания, но это достаточно такая замкнутая комьюнити религиозная, они не всегда вот все-таки готовы говорить открыто и общаться с прессой, но суды идут просто для понимания. Поэтому я не думаю, что вопрос в религии или в национальности, вопрос в инакомыслии не терпит. Пока что, ну не то, что пока что, не терпит в принципе в определении, в основе своей, как и в Крыму местные власти, так и вот федеральные власти в России, они не терпят инакомыслия и каких-то отклонений, кренов в сторону, ну и свобода мысли в первую очередь. Mm-hmm. Да, например, вспомнить те же протесты на Красной площади буквально вот полгода назад в... Даже не полгода, а буквально несколько месяцев, когда выходили...
Перед выборами в местные советы, да, в Мосгордуму. А сейчас с нами на связи Сергей Давидис, руководитель программы «Поддержка политзаключенных» правозащитного центра «Мемориал». Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Мы сегодня наших слушателей знакомим или напоминаем про дело гражданского журналиста, крымчанина, блогера Наримана Мимедиминова, которому сегодня запросили 6 лет колонии общего режима в суде Северокавказского окружного районного военного суда в Ростове-на-Дону. У меня такой к вам вопрос. Ваше общество, ваш правозащитный центр «Мемориал» признал Мимедиминова политзаключенным. Что это значит?
Ну, это значит, что его преследование подпадает под те критерии политзаключенного, которыми мы руководствуемся, и которые опираются на понятие политзаключенного, проистекающее из резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы. То есть, что он преследуется исключительно за мирную реализацию своих прав, незаконно по политическим мотивам власти.
Сергей, а скажите, вот в России непосредственно есть ли такие случаи преследования гражданских журналистов?
Вы знаете, скорее, ну, то есть преследований, наверное, есть, уголовных дел и кого-то, кто попал бы в наши списки политзаключенных, нет. То есть вообще вот сейчас там так классифицируемый человек всего один, это Нариман Мимединов, хотя там... Порядка 300 человек в целом.
А это связано с какой-то, тогда получается, крымской спецификой или эксцесс исполнителя, может быть? Что, в чем причина?
Вы знаете, я думаю, что тут ситуация двоякая. То есть, разумеется, в России там есть журналисты, есть гражданские журналисты, и есть дела изредка против журналистов, хотя скорее против, ну, собственно, журналистов, не гражданских. Есть дела против блогеров, и, в общем, разница между ними не так велика. Ведь, в конце концов, преследование Мимединова формально не связано с его статусом гражданского журналиста. Да? Это репортажи, которые были сделаны давным-давно, а не его актуальная деятельность в Крымской солидарности, которая, как мы полагаем, и является причиной. Я думаю, что тут дело в том, во-первых, что все-таки люди в России как-то... привыкли, что ли, к этой репрессивной реальности и понимают, что можно, что нельзя, и поэтому, собственно, за какие-то тексты преследуют именно журналистов не так часто. Но важнее то, что ситуацию с Крымом российская власть воспринимает более болезненно. И какие-то высказывания, связанные с принадлежностью Крыма России, она с отрицанием этой принадлежности, которую она интерпретирует как призывы к возврату Крыма, она готова преследовать в уголовном порядке. Во-первых, а во-вторых, все-таки, конечно, я вижу целенаправленное подавление, не только я, мы видим целенаправленное подавление гражданской солидарности крымских татар. Это все-таки большая этническая, религиозная общность, и власть боится того, что целые страты общества настроены нелояльно. пытается подавить. Вот репрессии против Крымской солидарности, которые длятся уже довольно давно, которые 24 человека были арестованы весной по обвинению в причастности в Хизбут-Тахрир. Мне кажется, что преследование Наримана Мамедиминова, оно из этой же серии и направлено именно на подавление гражданской солидарности.
Спасибо. Спасибо вам. Сергей Давидис, руководитель программы «Поддержка политзаключенных правозащитного центра «Мемориал», был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Тарас Ибрагимов, у нас в студии, у нас 20 секунд осталось.
Да, я буквально хочу озвучить одну реплику, что нет сомнения в том, что будет обвинительный приговор, он будет, скорее всего, где-то во вторник или в среду, 6 лет запросили, и я думаю, что это из 7 максимальных, я думаю, что где-то будет приговор в диапазоне 5,5 и, возможно, в апелляции до 5, как-то мы там попытаемся, ну... Может быть. Но в любом случае это будет обвинительный приговор за гражданскую журналистику.
Это радио «Крым Реали». Мы обязательно будем информировать вас о ходе этого и других дел. Всего вам доброго.